Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В России резко увеличилось число абитуриентов в вузах, где для поступления достаточно представить результаты единого государственного экзамена. В Москве состоялась акция протеста против давления на правозащитников в Татарстане. В Молдавии проходят внеочередные парламентские выборы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Российские вузы вывесили первые списки абитуриентов, по которым можно судить о новой тенденции. Молодые люди предпочитают те учебные заведения, куда принимают по результатам единого государственного экзамена, и не надо сдавать вступительные экзамены. Таким образом, принятые в этом году правила поступления в вузы повлияют на будущее российской высшей школы, выясняла Тамара Леленкова.
В этом году, благодаря новым правилам приема, увеличилось число желающих поступить в высшие учебные заведения. Главным образом, это относится к тем институтам, для поступления в которые не надо сдавать дополнительные экзамены. Например, в МСИ подали заявление 32 тысячи человек, в РГГУ, как пишет российская газета, 62 тысячи. Документы для поступления рассылаются сразу в несколько институтов, и приемной комиссии требуется время, чтобы понять, будет ли учиться будущий студент у них, или же он предпочел другой вуз. Сложившуюся ситуацию комментирует эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев.
Она связана с совершенно провальной идеей, то, что можно объединить и выпускной экзамен в школе, и вступительный. Это была цель, поставлена в 119-м постановлении в феврале 2001 года.
В принципе, это же логично, что полученные знания имеют прямое отношение к поступлению в институт. Значит,
любые знания имеют одни и те же оценки. Но вузы принимают по вполне определенным знаниям со вполне определенными оценками. В данном случае у нас перемешаны все знания, даны одни оценки им. Поэтому вуз не может принять тех людей, которые по знаниям соответствуют потребностям вуза и, соответственно, потребностям народного хозяйства. Поэтому все вузы сейчас в ужасе, потому что к ним пришла лавина людей, которые совершенно не готовы к обучению в этих учебных заведениях.
Как вы думаете, а это будет большой отсев?
Отсев будет большой, то есть отсев уже начался сейчас, потому что те люди, которые приходят в вуз, они фактически не представляют себе, к чему они будут там обучаться. Это люди пришли из школы. Причем в школе этих людей обучали в основном по ЕГЭ. А ЕГЭ – это формула. По этой формуле не узнаешь ни своего будущего, ни своего прошлого.
Как вы считаете, шанс у тех, кто действительно хочет учиться и стремится получить не только высшее образование, но еще хочет реализовать свое призвание, у этих ребят есть шанс пробиться сквозь вот эту толпу удачно сдавших ЕГЭ?
Боюсь, что эти ребята уже отсеялись, потому что то, что мы следим по сдаче ЕГЭ, прежде всего оказались неудовлетворенными люди талантливые. Тем более сейчас даже наши художественные вузы забили тревогу, что по результатам ЕГЭ они не смогли принять очень талантливых людей. То есть ЕГЭ отсеяло прежде всего талантливых людей.
Рассказывал эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев. Возможно, ЕГЭ отсеял людей исключительно творческих профессий. Не случайно наибольшей популярностью в этом году пользуются социология, статистика, управление. В Государственном технологическом университете Московский институт стали и сплавов, куда по результатам ЕГЭ принимают уже не первый год, ситуация с количеством поступающих остается прежней. Я спросила у ректора университета Дмитрия Ливанова.
Те оценки по профильным предметам, которые были сданы в рамках государственного экзамена, они соответствуют знаниям, которые вы тестируете?
Опыт предыдущих лет, когда ЕГЭ был в режиме эксперимента, но мы, тем не менее, по результатам ЕГЭ принимали, говорит о том, что в целом эти результаты ЕГЭ, они более-менее соответствуют той шкале, которую мы сами использовали в наших собственных приемных испытаниях. И в этом смысле я бы сказал, что система ЕГЭ адекватно отражает готовность абитуриента к обучению в вузе. В этом году все-таки ситуация другая, потому что ЕГЭ сдают абсолютно все, И поэтому даже те слабые люди, которые, может быть, если бы ЕГЭ не было бы обязательным, не стали бы его сдавать, все равно эти экзамены сдают, и, возможно, конечно, есть и какие-то субъективные факторы, которые искажают результаты, искажают объективную картину. Но мы сможем оценить это только по результатам одной или двух сессий. То есть сейчас говорить об этом нет никаких оснований.
В некоторых вузах увеличилось количество желающих поступать. Это связано с желанием учиться на бюджетных отделениях. А что у вас в этом году?
У нас в среднем по университету примерно 5 заявлений на одно место. Но из этих 5 заявлений где-то 2,5 копии и 2,5 оригинала, так если говорить.
Казалось бы, это очень положительный момент, что студент может одновременно подавать в разные вузы свои документы, но некоторые вузы жалуются, что это затрудняет работу с документами, и непонятно, вернется этот абитуриент в качестве студента в вуз или останется в другом каком-то вузе.
В той или иной мере эта ситуация была и в последние годы. Конечно, для приемных комиссий, для администрации университетов это создает проблемы, но я считаю, что мы должны работать для того, чтобы сделать наиболее комфортным жизнь абитуриентов. Студентов и студентов, а не наоборот. Они должны подстраиваться по то, что нам удобно.
Таким образом, по мнению ректора МИСИСа Дмитрия Ливанова, ЕГЭ и новые правила облегчают поступление в вуз. С другой стороны, председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолий Сидоренко считает, что единый государственный экзамен, вопреки ожиданиям, не отменяет коррупции.
ЕГЭ не устранила коррупцию, несмотря на то, что идут официальные заявления. Коррупция меняет направление, меняет место пребывания, но она не исчезла.
Такой момент очень важный, который волнует многих, кто поступает. Как могут выбирать вузы, если количество студентов с одинаковым баллом превышает количество мест?
Это решает приемная комиссия. Неравные условия даже поставлены сегодня вузы. Одни имеют приоритет, те, которые дополнительно принимают экзамен, другие при равных баллах. Но есть отсечка какая-то. В общем, неразбериха полнейшая.
То есть нет никакого механизма, который регулировал бы именно вот эту ситуацию?
Абсолютно правильно, да.
И в этом случае следует что делать?
Обращаться, судиться, доказывать, убеждать. То есть судиться в полном смысле слова.
Это был совет председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолия Сидоренко. Учитывая количество желающих поступить в вуз и наличие мест в высших учебных заведениях, он может оказаться весьма полезным уже в ближайшее время. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Нагатинский суд Москвы рассматривает иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Юсюком в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 были ранены. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта двух преступных группировок, считают представители прокуратуры. В Молдавии идет голосование на досрочных парламентских выборах. На места в парламенте претендуют 8 партий. В столице Киргизии Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает корреспондент Радио «Свобода». В испанском городе Бургас сегодня утром 54 человека получили ранения в результате взрыва общежития гражданской гвардии одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков разбитого взрывом стекла. Таджикистан и Пакистан намерены координировать усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом объявлено в Душанбе по окончании переговоров между президентами двух стран Имамали Рахмоном и Асифом Али Зардари. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Я люблю все, что новее нового», — объясняла Гертруда Стайн. «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее, ее прошлое», — писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». А сейчас об акции, которая состоялась в Москве, она была в поддержку возобновившихся преследований правозащитников в Татарстане с целью подложных обвинений в налоговых преступлениях. В офисах татарстанских правозащитников проводятся обыски, лично против лидеров организации устраиваются провокации, рассказывает Карен Агамиров.
Правоохранительные структуры Татарстана сосредоточили направление главного удара на двух правозащитных организациях – Казанском правозащитном центре и Ассоциации «Агора». Причина лежит на поверхности, полагает председатель Совета Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.
С чем это связывать? Я это связываю напрямую с тем, что у нас появились некоторые дела, такие достаточно резонансные, назовем их делами о милицейском произволе. И они у нас появились не полгода назад. С самого начала организации и работы нашей организации занимались этими делами, и у нас вот сейчас активных таких дел, общественных расследований, где установлены признаки нарушений законодательства, признаки нарушений прав человека, 22 таких дела. Вообще, за время работы нашей организации привлечено к уголовной ответственности и получили срок за превышение должностных полномочий 32 сотрудника милиции. Если это раньше были рядовые сотрудники милиции и младший начальствующий состав, то последние два дела фигурантами были в первом деле это сотрудники центрального аппарата МВД, подразделение, которое борется с незаконным распространением наркотиков. Они застрелили в его собственной квартире мужчину в одном из районов города Казани. В итоге оправдательный приговор в отношении этих двух сотрудников милиции состоялся, он вступил в законную силу. МВД Татарстана очень сильно вложилась для того, чтобы приговор состоялся.
Акция устрашения не заставила себя долго ждать.
20 числа, мой первый день выхода из отпуска, сразу же после того, как я пришел в офис, минут через 10, вдруг ниоткуда не возьмись, появилось 6 человек сотрудников милиции. Это был, можно характеризовать, как некий кавалерийский такой наскок, когда они с видеокамерой забежали к нам. Была такая жесткая команда отойти от компьютеров, не трогать клавиатуру, потому что, видимо, думали, что мы начнем сживать документы, опасаться. Мы спокойно отошли от компьютеров, было предъявлено вот это самое постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, и обыск проходил в течение 10 часов.
Рассказал председатель Совета Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов. Правозащитникам ассоциации «Агора» приходится еще хуже. В отношении них используются провокации с ДТП. Их обвиняют в операциях с денежными средствами некоммерческих организаций, подпадающими под действие федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Почему так происходит? Председатель «Агоры» Павел Чиков размышляет.
Такая ситуация, которая возникла, она стала возможным главным образом из-за того, что в обществе очень сильные стереотипы негативные по получению неправительственными организациями России иностранного финансирования. При том, что и Казанский правозащитный центр, и наша организация получают финансирование не только иностранное, и при том, что органы исполнительной власти Российской Федерации получают иностранное финансирование в сотни раз больше, в том числе от тех же самых международных институтов, от Европейского союза, администрации президента, Министерства юстиции, от федеральных органов до органов местного самоуправления, в том же самом Совете по правам человека при президенте. Очень много есть представителей, которые в своей деятельности в организациях получают то же самое иностранное финансирование. Это финансирование законное. Эти организации включены в правительственный перечень.
Атака властей на правозащитников в Казани. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и почти 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. В Бишкеке акции протеста сторонников оппозиции сегодня закончились массовыми задержаниями оппозиционных активистов. Участникам митинга грозит до 15 суток ареста по обвинению в нарушении общественного порядка. Репортаж Надежды Толкуновой.
В Бишкеке милиция пресекла несанкционированное шествие сторонников оппозиции, не согласных с итогами президентских выборов. По сообщению штаба экс-кандидатов в президенты Алмаза Атамбаева, более сотни задержанных демонстрантов были силой посажены в автобусы и доставлены в городской приемник-распределитель. В полдень 150 сторонников Атамбаева собрались у въезда в столицу, чтобы провести пеший марш к президентскому дворцу. Митингующие колонны направлялись в центр Бишкека, однако успели пройти лишь 15 минут. Несколько сот подъехавших на автобусах милиционеров плотной стеной преградили дорогу оппозиционерам и стали силой заталкивать протестующих в автобусы. Как сообщает пресс-служба МВД Киргизии, сегодня же в приемнике распределителей состоится выездной суд над демонстрантами за нарушение ими общественного порядка и неподчинение правоохранительным органам. Оппозиционерам грозит крупный штраф либо арест на 15 суток. А как сказал сотрудник штаба лидера оппозиции Улан Манаев, сегодня милиция задерживала протестующих не только в Бишкеке, но и в ряде сел Чуйской области. Как заявил возле своего штаба в Бишкеке Алмаз Атамбаев, 30 июля акции протеста будут продолжены. Причем в четверг шествие сторонников оппозиции возглавят сами лидеры Объединенного народного движения, включая самого Атамбаева.
Отсюда мы продолжим дорогу на Балыкчи. Во главе колонны буду я сам в этот раз. Потому что, вы знаете, там вообще творится беспредел. В Балыкчи хотят осудить на очень большие сроки ребят ни за что. Только за то, что они пытались остановить махинации с бюллетенями в день выборов. Несмотря на то, что в Конституции Кыргызстана гражданам разрешается мирно собираться, проводить мирные шествия, но власть уже перешла все пределы. По дороге сюда западная сторона Чуйской области шла в Бишкек, их стали избивать. Больше 40 человек.
По словам экс-кандидата в президенты, шествие направится в город Балыкчи из Иркутской области, где 23 июля, в день президентских выборов, было задержано 18 членов штаба Атамбаева, которых МВД обвиняют в организации массовых беспорядков. По информации оппозиционеров, митингующие 30 июля будут требовать проведения повторных президентских выборов и освобождения всех своих сторонников. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Москве 17:23, очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Заявлениями о готовности к тесному сотрудничеству в экономической области закончилась в среду двухдневная встреча американских и китайских министров в Вашингтоне. Встреча открылась сенсационным заявлением Барака Обамы о том, что американо-китайские отношения определят облик 21 века. Министр финансов Тимоти Гайтнер подытожил встречу. Слово Алану Давыдову.
Заявление Гайтнера прозвучало под занавес двухдневной американо-китайской встречи на высоком уровне по экономическому и стратегическому диалогу. Гайтнер подтвердил готовность двух стран работать над укреплением и стабилизацией международной финансовой системы. В свою очередь, китайский вице-премьер Ван Цишан заверил, что его страна сосредоточится на активизации спроса на внутреннем рынке, включая потребительский спрос. Каждая страна признала необходимость реконфигурации своей экономики. Китаю следует меньше полагаться на экспорт, США активизировать накопление и инвестирование. Стороны подписали меморандум об изменении климата, энергетики и охране природы, но без указания конкретных задач. Наблюдатели продолжают оживленно комментировать заявление Барака Обамы, сделанное во время открытия встречи, согласно которому отношения между США и Китаем, прежде всего экономические, станут определяющим фактором мирового развития в 21 веке. Насколько эта идея реальна? С таким вопросом я обратился к Чарльзу Вулфу, сотруднику Гуверовского института и аналитической корпорации RAND. Я оцениваю жизнеспособность этой идеи в 37,25%. Это скорее эффектные фигуры речи. В развитии человечества в новом столетии этим двум странам наверняка принадлежит весьма существенная роль, но не определяющая. Не стоит забывать о странах Евросоюза, России, Индии, Индонезии, Южной Кореи, других странах-членах Большой Двадцатки. Тем не менее, нельзя недооценивать потенциал экономического диалога США с Китаем, который ведется последние 4-5 лет. Сегодня к нему добавлено понятие «стратегический» и не без оснований, потому что экономические проблемы имеют стратегическое значение, идет ли речь о торговле, потоках капитала или избежании протекционизма в условиях нынешней глубокой рецессии. Все эти проблемы затрагивают политическую жизнь и формулирование общенациональной стратегии. Привлекая к их решению ресурсы, влияние, жесткую и мягкую силу, Китай и Соединенные Штаты сегодня пытаются упорядочить процесс на самом высоком уровне. Это, безусловно, сильно повлияет на формирование будущего. Что может помешать реализации этой задачи? Структурная несбалансированность экономики в Китае и США. Сбережения китайцев составляют 40% валового внутреннего продукта. У США этот показатель намного ниже. Но для здорового и устойчивого роста экономики обеих стран важно, чтобы Китай увеличил свое внутреннее потребление, а США увеличили долю валовых внутренних сбережений. Сохранение структурной разбалансированности будет препятствовать стабилизации международного экономического климата. Представители китайской делегации в эти дни продолжали также выражать озабоченность огромным дефицитом федерального бюджета США. Китай является крупнейшим в мире хранителем ценных бумаг американского казначейства на сумму свыше 800 миллиардов долларов.
Как явная готовность Соединенных Штатов и Китая создать своеобразную экономическую ось Вашингтон-Пекин, которая бы служила стержнем глобальной рыночной системы, может отразиться на российских надеждах утвердиться в роли ведущего мирового экономического игрока? Резкое сближение США и Китая отражает истинную расстановку сил в глобальном экономическом процессе, где Россия занимает сравнительно скромное место, считает профессор Маршал Голдман. Профессор, не парадоксально ли, что после многолетних попыток Москвы сойтись с Пекином на почве создания многополюсного мира, Пекин поворачивается к Вашингтону и говорит с ним о создании двухполюсного мира? Я думаю, что в данный момент Россия исключена из этого клуба по простой причине. Китай осознает, что отношения с Соединенными Штатами жизненно важны для него. Они перевешивают любые тактические соображения. Американский рынок для Китая – главный источник экономического роста. Средства, инвестированные в американские государственные бумаги, составляют главную часть активов государства. Пекин жизненно заинтересован в предотвращении многолетней рецессии в США и в хороших отношениях с Соединенными Штатами. У Вашингтона подобный интерес к сотрудничеству с Китаем. Россия никак не может приблизиться к США на шкале ценностей как партнера с точки зрения Пекина. Больше всего китайцы озабочены сейчас перспективой закрытия фабрик и заводов, перспективой безработицы. Американский спрос на китайские товары – их спасение, и они делают все, чтобы обеспечить работу этих предприятий. Профессор, заявление президента Обамы о том, что американо-китайские отношения определят во многом 21 век, было воспринято многими российскими комментаторами как личный афронт, антироссийский заговор. А как вы считаете, реальна ли такая перспектива двухполюсного мира? Есть ли основания для подобных эмоций? Я думаю, в будущем в мире будет не два, а больше полюсов. Давайте не будем, скажем, хоронить Европу. И Россия наверняка станет региональным центром притяжения, хотя бы потому, что в ближайшие десятилетия она останется крупнейшим производителем энергоресурса. Джордж Оруэлл в своем знаменитом сочинении 1984 очень точно, на мой взгляд, уловил особенность мирового устройства, разделив мир на трех главных игроков с их постоянно меняющейся системой союзов. Первый с третьим против второго, второй с третьим против первого и так далее. 20 век доказал верность этого наблюдения. И я думаю, что и в будущем будут создаваться новые партнерства в сложном танце международных отношений. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов, а наш гость – член Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. Тема обсуждения – как изменилась жилищная политика в период кризиса. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов. Сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек, более 2 миллионов пострадали, сообщил сегодня глава МВД Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Нагатинский суд Москвы рассматривает иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля. В торговом центре погибли 3 человека, 6 получили ранения. Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта двух преступных группировок, сообщили представители прокуратуры.
культуры. Нападение произошло во вторник в Москве, и Ваньков в тяжелом состоянии. В Молдавии идет голосование на досрочных парламентских выборах. Выборы были назначены после того, как оппозиционные партии заблокировали в парламенте избрание президента страны. В Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В испанском городе Бургас сегодня утром 54 человека ранены в результате взрыва общежития гражданской гвардии, одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков, разбитого взрывом стекла. Около 10 тысяч человек пропали без вести в результате недавних массовых беспорядков на северо-западе Китая, утверждает лидер Всемирного уйгурского конгресса Ребия Кадир. По официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и китайцами погибли около 200 человек, были ранены свыше 1600. Таджикистан и Пакистан намерены координировать усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом объявлено в Душанбе по окончании переговоров между президентами двух стран Эмомали Рахмоном и Асифом Али Зардари. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Подробнее его содержание я прошу представить ведущую программы, обозреватель «Радио Свобода» Ирину Лагунину.
Добрый день, Андрей. Ну, из всех тем программы я бы, наверное, выбрала сегодня рассказ о том, как прошел год с момента ареста Радована Караджича в Белграде. И сейчас он находится в Гааге, в Международном трибунале по бывшей Югославии. Собственно, вот и как идет этот процесс? На самом деле судебные слушания еще не начались, и они уже несколько раз откладывались, и вот сейчас предполагается, что они начнутся в сентябре, но это тоже под вопросом, потому что есть определенные разногласия между судом и прокуратурой, поскольку прокуратура представила огромное количество документов, это десятки тысяч страниц, и суд говорит, что он в них запутается, да и сам Радован Караджич сейчас пытается представить суду доказательства того, что он просто не сможет осилить такой объем обвинений для того, чтобы организовать свою собственную защиту. Тем не менее, Радован Караджич собирается защищать себя сам, хотя у него довольно объемная группа советников юридических, около 40 человек, и по словам белградских наблюдателей, уже заметна некая тактика, которую они избрали, и она заключается в том, что Караджич ведет себя с судом очень корректно, очень вежливо проходят эти предварительные слушания, и он пытается доказать суду, что суд не имеет права рассматривать его дело, поскольку у него было секретное соглашение с американским посланником, спецпредставителем по бывшей Югославии Ричардом Холбруком о том, что Караджич уходит из политики в 1996 году, но взамен получает иммунитет от судебного преследования. Естественно, правовым документом это соглашение, даже если оно есть, а пока не доказано, есть ли оно или нет, правовым документом для суда это соглашение не является, поэтому Караджич, конечно, предстанет перед обвинением, тем не менее. Ну и еще один момент, как относятся к этому люди в Белграде. Если вы помните, в свое время слушание по делу Слободана Милошевича, бывшего президента Сербии, транслировались в прямом эфире по югославскому телевидению и собирали огромное количество зрителей. Выясняется, что в Белграде сейчас существует определенная апатия, а вот этот ажиотаж и как бы популярность Караджича, которые были сразу после ареста, постепенно сходит на нет, и вот были даже туристические агентства, которые сделали в Белграде маршрут по следам Караджича с заходом в его любимое кафе, но вот сейчас и туристические агентства от этого уже отказались.
Я благодарю Ирину Лагунину, которая представила содержание сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну, а мы возвращаемся к текущим событиям. В Молдавии идут досрочные парламентские выборы. На места в парламенте претендуют 8 партий. Однако, согласно результатам опросов, шансы пройти имеют от 4 до 5 политических объединений страны, передает наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Правом голоса в Молдавии обладают 2,5 миллиона граждан. Однако в связи с тем, что выборы проходят в разгар отпускного сезона и студенческих каникул, и к тому же в будний день, наблюдатели опасаются, что явка будет недостаточной. Накануне роспуска парламента коммунисты решили подстраховаться и проголосовали за снижение порога явки избирателей с 50% до 33%. Всего открыто 1987 избирательных участков. Из них 1954 в Молдавии, включая 11 участков на берегу Днестра, специально для жителей Приднестровья. 33 избирательных участка открыты при молдавских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Однако, по мнению экспертов, из-за того, что выборы проходят в будний день, значительная часть граждан, работающих за рубежом и голосующих, как правило, против коммунистов, не сможет на этот раз принять участие в выборах. В парламент попадут те партии, которые преодолеют 5-процентный барьер, который также был снижен коммунистами накануне досрочных выборов, с тем, чтобы дать возможность большему числу партии пройти в законодательный орган. Коммунисты надеются, что это позволит им преодолеть блокирование избрания президентом страны кандидата от Компартии. По мнению наблюдателей, среди потенциальных участников коалиции с партией коммунистов постоянный союзник коммунистов Правая христианско-демократическая народная партия, которая по результатам выборов от 5 апреля не преодолела избирательный порог, и Демократическая партия, которая также в прошлый раз не вошла в парламент, но шансы которой значительно возросли после того, как ее возглавил в недавнем прошлом номер 2 в списке коммунистов бывший спикер парламента Мариан Лупу.
На мой взгляд, руководство партии коммунистов еще не обладает необходимым уровнем политической культуры. Есть у руководства партии коммунистов только одна цель – доминировать партнера. Это уже не партнерство. Мы выступаем за то политическое партнерство, которое приведет к серьезным изменениям в демократической сфере. И первым шагом в этих реформах – это демонополизация политической силы и демонополизация в экономике.
Пока он четко не сформулировал свою позицию в отношении того, с кем Демократическая партия намерена создать коалицию с коммунистами или либералами. Это дает возможность Лупу собирать голоса и левого, и правого электората, в то время как сам он называет себя центристом. Среди оппозиционных партий, согласно прогнозам, лидирует либеральная партия, возглавляемая мэром Кишинева Дарином Киртаке, рейтинг которого, согласно социологическим опросам, приближается к рейтингу Владимира Воронина. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». Венесуэла заморозила отношения с соседней Колумбией. Венесуэльский президент Уго Чавес принял такое решение в ответ на обвинение колумбийских властей в том, что Венесуэла поставляет вооружение боевикам революционных вооруженных сил Колумбии, ведущих многолетнюю партизанскую борьбу с властями этой страны. Речь идет, в частности, о противотанковых комплексах шведского производства и о российских переносных зенитных комплексах. Это уже не первое обострение отношений между левым режимом Чавеса и Колумбией, которую считают самым последовательным союзником Соединенных Штатов. В регионе. Мой коллега Андрей Шары побеседовал на эту тему с обозревателем «Радио Свобода» и экспертом по латиноамериканской тематике Александром Гостевым.
Это действительно конфликт подходов политических. Чавес сейчас находится в крайне сложной ситуации. Во-первых, он просто боится, что с ним может произойти то, что стало с гондурасским президентом Мануэлем Селай, который был убежденным леваком, его до сих пор поддерживает масса народу в Гондурасе. Но, тем не менее, вот, он в изгнании, он не у власти. Произошло это все очень нестандартно для Латинской Америки. А Чавес, человек, по-своему, очень одарен. хитрый, он все-таки крестьянин. И такого глубокого политического взгляда, способность анализировать ситуацию, какого-то такого бэкграунда, даже я бы сказал, научного, у него нет. Он привык смотреть на черно-белый латиноамериканский мир. Там, где враги – это враги, друзья – это друзья, США – это вечная империалистическая угроза. И вот глядя на нестандартную ситуацию, например, в Гондурасе, где Мануэль Селая был отстранен от власти и изгнан из страны, но не убит, военные на улицах не стреляли, парламент официально выразил Селая вотум недоверия. Не произошло так, как мы привыкли вспоминать типичный латиноамериканский переворот, что с кровью, с насилием где-то там под покровом ночи кого-то застрелили, замучили, запытали, и тело пропало. Нет, регион меняется, и вот это заметно, так же, как и заметна реакция всех окружающих стран и тех же, в первую очередь, США на этот переворот. США-то поддержали левака Селаю, а не вроде бы правого буржуазного его преемника.
Что говорят обозреватели? Есть основания полагать, что левое правительство Чавеса или силы, близкие к этому правительству, поддерживают леваков-партизан в Колумбии, так или иначе?
Безусловно, тому есть масса доказательств, подтвержденной, задокументированной информацией. Более того, Чавес сейчас старается уже поддерживать не только вот этих полубандитов, полулевацких партизан из колумбийских ФАРК, но и любые повстанческие, сепаратистские, террористические, называть можно по-разному, движения в других даже регионах мира, уже не только в Латинской Америке, которые так или иначе, по его убеждениям, противостоят и американскому империализму или союзникам Соединенных Штатов. Назову страну, которая с Латинской Америкой вроде бы сейчас не очень вяжется. Израиль выразил недавно глубокую свою обеспокоенность в связи с тем, что по неподтвержденным сообщениям, но есть косвенные доказательства, что в Венесуэле появились, не базы, но ячейки, где тренируется Хизбалла.
Есть основания полагать, что речь идет о пестовании такой теории перманентной революции, которая характерна была для латиноамериканского континента еще в 60-е и 70-е годы, в пору того, что раньше называлось расцветом национально-освободительного движения, или речь все-таки идет о конкретных политических целях, которые решает Уго Чавес?
Чавес, он все-таки не троцкист, он, как он себя сам называет, боливарианец. В первую очередь его интересует судьба Венесуэлы, потом окружающих стран региона, судьба латиноамериканской, такой индейской независимости. Он делает все просто, чтобы насолить своему заклятому врагу, Соединенным Штатам. Он видит, по его мнению, слабое, уязвимое место Вашингтона, где бы то ни было, или политический повод, к которому можно прицепиться, такое, как недавнее разрешение Колумбии американцам построить несколько новых военных баз, увеличение вот этого американского военного контингента. И как только он понимает, что это будет хорошая возможность красиво знакомыми ему фразами, на знакомом ему политическом языке, а он гениальный оратор, произнести все это с трибуны, он как только видит, что массы готовы услышать вот знакомую политическую риторику, вот смотрите, американцы опять посылают войска в Колумбию. Он как только это чувствует, он сразу начинает наносить, в первую очередь, словесный удар в эту точку. А когда предоставляется возможность послать какие-то там шведские непонятные гранатометы или противотанковые ракеты тем, кого он считает своими союзниками, естественно, он использует. А союзниками он считает всех, кто так или иначе настроен антиамерикански, будь то бандиты, революционеры, троцкисты, соседние режимы.
Что считают эксперты? Удастся ли погасить этот конфликт дипломатическим, политическим методами, или может серьезно речь зайти о войне?
О войне сейчас вряд ли речь может пойти, потому что если Венесуэла начнет войну, то это будет вообще последний шаг Чавеса. Я думаю, что там в неделю разметают всю эту венесуэльскую армию, которая в основном занимается митингами и торжественными парадами. Венесуэльская армия не воевала с 1826 года. Последнее сражение – это битва при Карабобе была такая с испанцами. Например, колумбийская армия ведет боевые действия в джунглях последние 40 лет, тренируется в Америке на специальных американских базах американского спецназа, и несравнимо техническое обеспечение, уровень подготовки офицеров и прочее-прочее-прочее у венесуэльцев и у колумбийцев. Политически, конечно, тоже будет для Чавеса крах начинать такую войну. А колумбийцы, опять-таки, не пойдут никогда на вооруженный конфликт, потому что, они будут выглядеть марионетками США, вооруженными агрессорами, а, у них идет в их собственной стране гражданская война, которая сейчас подходит к концу, и только-только, наконец, они, потушили костер у себя, разжигать соседние на границе они не будут.
В рамках нашей рубрики «Мировая политика» беседовали мои коллеги Андрей Шары и Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Нагатинский суд Москвы сегодня продолжил рассматривать иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли 3 человека, 6 были ранены. Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, произошло в результате конфликта двух преступных группировок, считают представители прокуратуры России. В Молдавии идет голосование на досрочных парламентских выборах. Они были назначены после того, как оппозиционные партии заблокировали в парламенте избрание президента. В Бишкеке милиция задержала более 100 участников несанкционированного шествия сторонников оппозиционного кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева. В испанском городе Бургас утром 54 человека были ранены в результате взрыва общежития гражданской гвардии одной из полицейских служб страны. Большинство раненых пострадали от осколков разбитого взрывом стекла. Около 10 тысяч человек пропали без вести в результате недавних массовых беспорядков на северо-западе Китая, утверждает лидер Всемирного уйгурского конгресса Ребия Кадир. По официальным данным, в результате столкновений между уйгурами и ханьцами погибли в июле около 200 человек, ранены свыше 1600.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Киева. Он посвящен теме, которую мы не раз затрагивали, особенно в последние дни. На Украине сотрудники правоохранительных органов нашли фрагмент черепа, который, по данным следствия, может принадлежать убитому осенью 2000 года оппозиционному украинскому журналисту Георгию Гангадзе. Важно отметить, что место, где была захоронена голова журналиста, указал арестованный на прошлой недели Алексей Пукач, бывший начальник департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Украины. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Фрагмент черепной кости обнаружили возле села Сухолисы в Белоцерковском районе Киевской области. За минувшие со времени убийства журналиста годы здесь проложили дорогу. Во время ее строительства, вероятно, череп был поврежден экскаватором. Тем не менее, в Генеральной прокуратуре Украины считают, что и по найденному фрагменту возможно идентифицировать останки. Село Сухолисы ранее уже называлось как место убийства Гангадзе в ходе судебного процесса в прошлом году над 3 сотрудниками Департамента наружного наблюдения МВД Валерием Костенко, Александром Поповичем и Николаем Протасовым. Они признались в том, что 16 сентября 2000 года в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача и по его приказу вывезли журналиста за пределы Киева. Все трое в один голос утверждали, что непосредственным инициатором убийства был Пукач. И перед тем, как задушить журналиста, генерал заявил: «Если мы не убьем его, убьют нас». В 20 километрах от того места, где произошла расправа над журналистом, в ноябре 2000-го нашли обезглавленный труп, который экспертиза впоследствии признала телом Георгия Гангадзе. Трое осужденных милиционеров так и не прояснили следствию, зачем они перезахоронили тело и отсекли ему голову. Ответ на этот вопрос должен дать их бывший начальник Алексей Пукач. Одного из ключевых фигурантов дела Гангадзе искали почти 6 лет и на минувшей неделе арестовали в селе Молочки Житомирской области. По словам заместителя генпрокурора Николая Голомши, после обнаружения фрагментов черепа в месте, указанном Пукачем, вину генерала можно считать доказанной. Сейчас ведутся работы по установлению всех фрагментов костей черепа и назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте события находятся судебные медики и следователи. Для экспертизы останков черепа потребуется не менее 3 недель. Адвокат Валентина Теличенко, которая представляет в прокуратуре интересы вдовы убитого журналиста, заявила, что Мирослава Гангадзе не доверяет украинским специалистам и будет настаивать на проведении международной экспертизы. Несколько дней назад Пукач отказался от услуг своего адвоката Сергея Осыки. Генерал решил пойти навстречу следствию и тем самым смягчить себе будущий приговор суда. И моя защита в этом случае, очевидно, теперь. теперь ему не нужна. Так объяснил адвокат мотивы бывшего клиента. А украинские политики тем временем сомневаются, что арест Пукача позволит установить заказчиков убийства журналиста, и задаются вопросом, почему события вокруг дела Гангадзе начали развиваться столь стремительно именно сейчас, говорит депутат от партии регионов Валерий Бондык.
Для меня вообще является не случайным факт того, что именно сейчас под выборы, как комментировали наши некоторые разыскники, это явилось большим оперативным успехом. Все знали, где он находится. Да сам Пукач дает показания, что он не прятался. Он жил по своим документам. И именно сейчас он был, так сказать, найден.
В том, что дело Гангадзе будет активно использоваться украинскими политиками в предвыборной президентской кампании, убежден и политолог Кость Бондаренко.
Думаю, что сейчас начнется навешивание ярлыков друг на друга, начнется навешивание каких-то обвинений. Сам Пукач вряд ли сможет дать какие-то политические показания. Люди, которые могли теоретически давать Пукачу как офицеру какие-то указания или задания, их сегодня нет среди живых. Поэтому я думаю, что Пукач может дать показания, например, на генерала Фаря, на генерала Кравченко, на прочих своих начальников. Но вряд ли он будет называть какие-то имена и фамилии, которые сегодня находятся в политической обойме.
В 2005-м, как утверждает следствие, покончил жизнь самоубийством экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко. Двумя годами ранее внезапно заболел и умер милицейский генерал, шеф госуправления делами тогдашнего президента Кучмы Юрий Дагаев. А несколько месяцев назад, после 6 лет пребывания в коме, ушел из жизни руководитель аппарата главы МВД Эдуард Ферре. Любой из этих 3 генералов мог передать Пукачу приказ на устранение журналиста, продолжает Кость Бондаренко.
Дело будет использоваться политиками для борьбы друг против друга, причем всеми против всех. Второй момент. Пукач фактически может дать показания, которые не будут настолько весомыми, как ожидалось ранее, особенно журналистским и экспертным сообществом. Он будет указывать на людей, которые ушли из жизни. Третий момент. Даже после вынесения вердикта суда, после того, как, например, будут все люди, которые проходили по этому делу, осуждены, все равно в общественности будет все-таки высокий тех, кто не будет верить в достоверность показаний и будет считать, что дело специально либо спустили на тормозах, либо же завели в тупик.
Между тем, как пишет украинская пресса, сейчас, когда в стране разворачивается президентская кампания, нынешнему главе государства необходимо продемонстрировать обществу, что самое громкое преступление за годы украинской независимости раскрыто и его основное предвыборное обещание выполнено. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Бывший консул Армении в Лос-Анджелесе, бывший сотрудник консульства и адвокат по иммиграционным вопросам были арестованы по обвинению в новаторском преступлении. Согласно обвинительным документам, Норейр Глумян, работавший консулом с 1999 по 2003 год, продавал клиентам, которым грозила депортация из США, письма на официальных бланках. Из этих писем следовало, что Армения отказывается предоставить данному человеку паспорт для возвращения на родину. По уверениям Галумяна и его сообщников, это ставило американские иммиграционные власти в безвыходное положение. Они не могли выслать незаконного иммигранта и были вынуждены предоставить разрешение на работу. Подпольные услуги армянского консульства в Лос-Анджелесе обходились очень недешево – 35 тысяч за письмо. Было продано около 20 писем. Часть из них составлялась прямо в консульстве, часть – непоименованным сообщникам арестованных в Армении. Агентам иммиграционной службы удалось приобрести у обвиняемых подобные письма. Нынешний консул Армении в Лос-Анджелесе заявил, что он шокирован, что эта история подрывает авторитет Армении. Ереван готов оказать помощь в расследовании этого дела. Тысячи американцев ринулись в эти дни в автосалоны, пытаясь сэкономить $1000 на небывалой щедрости государства. В эти дни начала действовать программа помощи автомобильной промышленности, одобренная Конгрессом, которая позволяет владельцам старых неэкономных автомобилей получить на покупку нового автомобиля до $4500 за сданную старую машину. Наличные за развалюху. Так окрестили план Конгресса циничные автомобилисты, которые спешат избавиться от своего старья, пока правительство не передумало и миллиардный фонд не иссяк. По словам автодилеров, активность покупателя повысилась приблизительно на треть. Специалисты же не верят, что эта инициатива заметно отразится на уровне сбыта новых автомобилей. Природоохранные организации говорят, что искусственное стимулирование производства машин лишь усугубит экологические проблемы. А большей экономии горючего можно добиться лучшей регулировкой двигателей старых автомобилей. Вопрос о месте рождения Барака Обамы и о том, может ли он считаться американским гражданином по рождению, внезапно вернулся в число главных новостей дня, после того, как Белый дом счел необходимым откликнуться на очередной прилив интереса к этой теме. Рассказывает Ян Рунов.
Споры о том, где родился Обама, вспыхнули с новой силой после того, как майор американской армии отказался воевать в Афганистане на том основании, что главнокомандующий, каким является президент Соединенных Штатов, возможно, не гражданин страны по рождению. Пусть докажет гражданство, и тогда майор отправится в Афганистан. Приказ об отправке офицера в Афганистан был отменен. После этого на интернетных сайтах и в радиопрограммах консервативных политических комментаторов опять вспыхнула дискуссия о месте рождения первого афроамериканского президента. Наконец, во время брифинга в Белом доме пресс-секретаря Роберта Гибса спросили, может ли он рассеять сомнения. Гибс с раздражением ответил: «Мне надоели эти слухи, и странно на брифинге для прессы в Белом доме обсуждать надуманный вопрос, родился ли президент в этой стране. У меня есть интересная новость. Президент родился в Гонолулу, на Гавайях, в 50-м штате». В интернете опубликована копия свидетельства о рождении, выданное Гавайским департаментом здравоохранения. Имеется также объявление в газете «Гонолулу» от 13 августа 1961 года, сообщающее о рождении сына Барака у американской мамы и кенийского папы. Политический обозреватель еженедельника «Ньюсвик» Ховард Файнман высказал по этому поводу свое мнение. Дело не в фактах, а в эмоциях. Есть группы, которые убеждены, что правительство не имеет права взимать подоходный налог, или что правительство скрывает инопланетян в тайных лабораториях. Скрывает, что теракты 9 сентября были инспирированы Центральным разведывательным управлением, а нынешний финансовый кризис – результат заговора банкиров. Сторонники теории заговора правительства или ЦРУ, или церкви, или еще кого-то также хотят верить в заговор, результатом которого президентом был избран Барак Обама. Их ничто не может разубедить. Предъявленные документы они тут же объявляют поддельными. Конечно, это неприятно Белому дому, но что еще может делать правительство? Чем больше оно отрицает что-либо, тем больше подозрений это вызывает у его противников. Но не отвечать на вопросы еще хуже. И тот факт, что Гибс решил говорить на эту тему в зале для прессы, интересен сам по себе. Сторонники теории о неамериканском рождении Обамы не успокаиваются. Поэтому политическим комментаторам приходится обсуждать эту тему, а конгрессмен-республиканец Джон Кэмпбелл даже внес на рассмотрение законопроект, по которому в будущем любой кандидат в президенты обязан будет предъявлять свидетельство о рождении.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – давление и преследование правозащитников в Татарстане. Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой подробно рассказывалось о том, что происходит в Казани и других городах Татарстана. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые подробности расследования на Украине. Дело об убийстве журналиста Гангадзе.
Комментарии экспертов.
Эксперт в области рабочего движения о том, как, не нарушив закон, блокировать федеральную трассу.
В блогах Свободы.
Что делать, если сытая Москва не слышит голодающую провинцию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит